Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. Диана с нами наконец-то опять снова. Да, Павел, это я. Игорь тоже...
Тоже я, да? Спасибо.
Тоже он. Вот, поэтому в классическом составе сегодня обсуждаем новостную повесточку.
Классический состав относительно чего?
Относительно начала этого сезона.
Ладно, да. Никаких вопросов.
Вот. Что?
14 февраля сегодня.
14 февраля. Как вы можете, да, по Диане судить, мы по-прежнему выходим в ЧБ, но я вам опишу.
Да, попробуйте угадать, какого цвета.
Какие цвета.
Давай.
Вот.
Слушайте, а мы же можем... подождите, хотел сказать, в наш телеграм-канал выложить фотографию, но у нас же нет телеграм-канала.
У нас есть
общий. В общий можно добавить будет? Попросишь вот всех людей, которые вот ответственны за это, чтобы вы выложили ее фотографию. А как это сделано? Это же трафарет? Или...
Это скотч. Ну, я вырезала из скотча кусочек, прилепила.
И дунула с баллончика.
Нет, ну это тени, кисточкой тенями поводила, отлила, вот все.
Ну, девичьи хитрости, знаешь.
И все, вот знаешь, вырезать из скотча сердечко, то есть сможешь это сделать?
Нет.
И все.
Я знаю, что человек, когда ему надо просто ровно вот скотч куда-нибудь приклеить, обязательно там посередине будет вот эта штука, да, неровная, испортит лист, причем тебе надо было с первого раза это сделать, ты все зафакапил.
У меня младшему брату 12 лет. Я умею врезать все, и не только из скотча.
Цветные картоны.
Да-да-да, стенгазеты. Профессионально просто.
Ну, чё, предлагаю в долгий ящик не откладывать сразу по новостям. Не знаю, у меня что-то какие-то не сильно...
Подожди, а это выражение всегда... есть еще сыграть в ящик, все, никаких вопросов. Ты просто сказал, оно как-то так слух зарезало.
Да. Не тянуть кота за долгий ящик, в общем, вот так.
Да,
вот.
Спасибо. Да.
Следователи МВД возбудили еще 7 уголовных дел по статье о мошенничестве в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабуддинова. Вот. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Таганского суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста обвиняемому.
Кому ж пацан-то курсы-то свои продал, что его так раз...
Шабуддинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. В его отношении возбуждено еще 7 уголовных дел о мошенничестве, сказал следователь. А также, по его словам, в ходе расследования дела были допрошены более 35 потерпевших. А вместе с тем следствие не успело допросить ряд фигурантов дела, провести выемки в 5 районных отделениях ФНС Москвы. Вот это я не понял, зачем им выемки. Его ж вроде не как Блиновскую в неуплате налогов обвиняют, но тем не менее. А также не успела провести еще ряд следственных действий, необходимых для расследования преступления. По словам следователя, именно с этим связана необходимость продлить арест блогеру еще на 2 месяца. Предыдущий срок ареста обвиняемого истекает 16 февраля. То есть, до апреля будет еще как минимум в сезон находиться человек. Ранее сообщалось о более чем 50 эпизодах мошенничества, к которым МВД считает причастным Шабуддинова. Все они квалифицированы по части 4 статьи 159 УК.
Мошенничество... Это что, езда по встречной полосе?
Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. При этом, насколько я знаю, из вот этого всего лайк-центра только Шабуддинова взяли под стражу и ему что-то предъявляют.
Давай заканчивай новости, мы начнем.
Вину он не признает, соответственно, по версии следствия, блогер продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. Ну, тут ТАСС как-то очень сильно упростил, потому что, насколько я помню, они в свою очередь говорят, что у нас образовательная услуга, и у нас там даже какие-то лицензии есть чуть ли не от Министерства образования, и все у нас хорошо, классно. Нас приглашали все до этого.
Я могу одно сказать вот из вот этого дела. Помните, когда все только началось, давайте сразу, мне этот персонаж не нравится. То есть я не покупал у них курсы, я знаю людей, которые покупали курсы, но в целом я, как человек, имеющий 2 MBA, я примерно понимаю, что происходит на подобных вещах, то есть одно MBA было полезно, второе, которое было подешевле и попроще, было уже Ну, знаете, с натяжечкой. То есть я могу сказать так, что уплоченные деньги-то, конечно, наверное, отбились, но это так себе затея. Я не прошел сертификацию PMBOK'а, ну, то есть это по управлению проектами, хотя там тоже как бы есть, ну, некие курсы образовательные. Я сейчас клоню к чему? Что я посещал немало образовательных мероприятий. Точно так же я был на каком-то количестве тренингов, и среди вот всей когорты, вот все, кто рассказывают, учат чему-то, я могу, наверное, выделить Максима Батырева, его, наверное, многие знают, потому что, ну, он такой популярный бизнес-тренер, просто потому что человек изначально давал, знаете, вот какую-то образовательную программу. То есть там было ноль вдохновления, и ты приходил и просто вот, ну, писал по сути своей...
То есть вот это давайте похлопаем, попрыгаем, обнимемся.
Такого не было. То есть это было больше чем-то похоже именно на обучение. То есть ты приходил, и тебе рассказывали вот прям все в цифрах, фактах, и сложно было обвинить человека в том, что он там работает на какую-то мотивацию или на какие-то такие, знаете, ну, нематериальные, скажем так, вещи. А, касательно это я просто очень развернуто отвечаю, почему мне не нравится подобная схема, где тебе просто, ну, рассказывают, что ты должен быть там замотивирован, или если и дают знания, то это те знания, которые ты вполне можешь получить, ну, и, наверное, за бесплатно. То есть это не какая-то волшебная таблетка, как они это преподносят. Это не важно. На фоне того, как я находил новости, которые публиковались, в принципе, якобы проверенными источниками, ну, то есть это в том числе госсми, о том, что у него дома нашли какие-то психостимуляторы, которые они давали на тренингах, и якобы вот она, основная причина.
Но об этом
причина.
И заявляли некоторые участники его вот, курсов.
Давайте
и различных мероприятий.
Я видел своими глазами, может быть, виноваты СМИ. И я могу не говорить, и вернее, я не говорю, что сейчас нам виноват вот именно вот этот или вот этот. Я говорю, что я прочел, что причина его посадки была в психостимуляторах, которые нашли, якобы это наркотики, которые нашли у него дома.
Ну, странно, потому что вменяют абсолютно другое.
Я видел еще одну версию, что человек пытался скрыться, не доплатя налогов. И как дали комментарий, как было написано в СМИ, по комментариям налоговой службы, что к нему есть очень много вопросов по факту того, как платится и что платится, какими суммами.
Но то опять есть, же, обвиняют его не в этом.
Вот.
Абсолютно в другом.
Знаете, хотелось бы некого единства, и вот просто я говорю постоянно одно и то же, что не проходит ощущение, что нам врут, потому что каждая инстанция и каждый человек говорит что-то разное. И получается, что когда ты такой, ладно, ну, чувак и правда продавал, наверное, не очень классные курсы, и когда ты думаешь об этом, ну, вот в этом ключе, мне звонили с лайк-центра его, или как он там называется, и спросили, а вот вы были у вот там вот на тренинге? И я сразу говорю, да вы как бы, ну, не...
Ну, нормально у вас все.
Нормально
хорошо.
У вас все, я же вам, ну, как бы согласие это не давал, и, может быть, ну, не надо так делать. Они такие, ну, вот, это наши партнеры, а я знаю, что это не партнеры. То есть они каким-то образом... своровали, наверное, базу, вот, и просто, ну, прозванивают всех. Я говорю, нет, спасибо, я к вам не пойду. И вот моя точка зрения была такая, я к вам не пойду, а она говорит, я вам перезвоню позже, я говорю, мне можно не звонить, потому что вы будете просто тратить время. Вы можете отрабатывать возражения хоть миллион раз, я к вам не пойду. Это моя принципиальная позиция. Больше ни одного, ни сообщения, ничего не было. Когда мне пришла рассылка от них, я взял и пожаловался... ну, знаете, есть кнопочка спам, можно добавить спам, а можно отправить жалобу на спам. И вот я отправил жалобу на спам, что я реально не давал согласия. Я нигде не вводил имейл. То есть это, ну, это была явно собранная база. Ни разу они ко мне не обратились. Я сейчас пытаюсь его реально выгородить, что у них были агрессивные продажи, наверное, да. Кого-нибудь там, ну, нож к горлу представляли, говорили, отдай денег. Нет. Вопрос, наверное, в том, что если мы сейчас говорим о том, что было обещано одно людям, что, ну, к примеру, там, вот мы вам обещаем, что произойдет это, а это не происходило, но будьте добры, в этом случае возврат денежных средств. если это происходит систематически, прям каждый день это происходит, вот уже люди просто воют, что закройте вы их, это мошенники, наверное, в этом случае стоит начинать не то чтобы пиар-компанию, а нужно вот просто выйти там, ну, какому-то, знаете, там, главному прокурору условно и сказать, вы знаете, вот это просто жулик мирового масштаба. И судим мы его вот ровно за это все. И человека садят. Ну, то есть, это же действительно в каких-то узких кругах это популярный персонаж. То есть, что бы он ни делал, у него есть некая паства. И я вот здесь, наверное, все-таки на его стороне, потому что он, вот на мой взгляд, в публичном поле не нарушил ничего.
А где она? Ваша позиция по инфобизу и конкретно по Аязу?
Да, я хотела бы зайти немножечко с другой стороны. Вот, Игорь уже упомянул, что несколько раз прозвучала фраза, что если бы людям сказали, как есть, да, высказали какую-то одну позицию, то все было бы хорошо. В этом плане, мне кажется, интересно в целом инфобизнес как феномен рассмотреть, потому что мне кажется, что инфобизнес, он во многом отражает общую неуверенность людей в завтрашнем дне. Потому что, ну, неважно, какую мы сферу берем, да, это варианты типа Блиновской, да, там, крутим воронку денежную, я не знаю.
Послушайте мое голосовое на 10 минут, которое я тут накидала.
Да. В целом, направление этих курсов неважно. Потому что, мне кажется, здесь мы наблюдаем историю, когда есть большая группа людей, которые не знают, что им делать, и они по-детски, совершенно по-детски хотят, чтобы кто-то сказал им, а что, собственно, нужно делать. Вот. И они цепляются за таких харизматов, типа Блиновской, типа Аяза, с радостью отдают им деньги, просто для того, чтобы это дало им какое-то чувство спокойствия и контроля над собственной жизнью.
Да вы правда, ну мы бы тоже отдали, если бы знали кому.
Но смотрите, как бы тут
ну неужели ты вот знаешь,
я
как-то
отдаю деньги психотерапевту.
Который рассказывает, что делать. Ну, ладно.
Она мне не рассказывает, что делать.
Кейс, она, опять же, той же Блиновской, которая, ну, ее...
Я понимаю, почему люди грубо говоря, на это деньги. Я
Блиновскую же за продукт никто не подтягивал. То есть качество ее продукта, это не ее проблема.
Да. Аяз, вот если ты смотришь нас сейчас из камеры, ты понимаешь просто, что происходит, что продукт Блиновской более классный, чем твой?
Просто для меня это удивительно, на самом деле, потому что я когда видел какие-то обзоры, ну, невозможно было...
Я вот действительно... Только что, если вдуматься в то, что я только что сказал, вы понимаете, что выходит, что так и есть. То есть Блиновская, Блиновскую судят за налоги.
Да, за
Аяза, Аяза судят за контент.
Да, да.
То есть вы понимаете, что...
Так у Блиновской не за что судить, там нет контента.
Но тем не менее, вот мошенничество тут же...
Оно же к ней больше подходит.
Я не видел, ну, может быть, не вникал в вопрос, но я не видел, как вот у Блиновской кто-то... Точнее, как. Есть люди, которые ходили на курсы Аяза и говорят, ребят, это ваши проблемы, что у вас ничего не получилось после этих курсов. Я приобрел комьюнити, я приобрел какие-то стартовые знания. Да, какие-то знания были для меня уже, ну, так скажем, ранее понятны и доступны, и нового ничего не дали. Но, тем не менее, я вот купил там даже не один курс, а несколько. И такие люди вполне сейчас там в инфополе везде выступают, говорят, у меня там свой бизнес, я типа благодарен ему. И равно есть куча людей, которые говорят, я там отдала, взяла кредит, соответственно, ничего вообще не получилось. На нас там, по сути дела, после оплаты все забили.
Слушай, ну это же получается, извини, что я тебя перебиваю, это же получается такая ошибка выжившего, потому что в целом вся эта статистика, она абсолютно нерелевантна. Независимо от того, был ли у людей успех на этих курсах или не было успеха, по большому-то счету курсы — это просто заглушка информационная. В общем, наша психика работает так, насколько я знаю, я могу ошибаться, что мы склонны соединять в логическую цепочку события, которые происходят, ну, рядом и близко.
Странная ситуация все равно с этой всей историей, потому что вот он единственный, ну, чем мне интересна эта вся история, что вот именно за контент мы подтягиваем. Ну, то есть то, что человек там другой, который должен миллиард налогов, просто там за 25 тысяч рублей продает голосовое сообщение, которое она накидала, ну,
мне
типа... ходя по комнате. Это ок, это не мошенничество, ну, потому что, собственно, у нее и обещания эфемерные какие-то, да?
Их же не двое. Беда же в том, что пока что мы имеем громкие дела только по этим двоим. Но их же гораздо...
Не по двоим. Были же Чекалины еще, потом была еще какая-то девочка, которую самую первую... их всех дергали именно по налоговой части. То есть за неуплату налогов исключительно. А за мошенничество в рамках того, что он дал не ту информацию, которую обещал, вот, ну, по-моему, только
Паша,
я запомнил.
Смотрите, собираются какие-то люди влиятельные, ну, вот, которые во власти, и играют в игру. То есть ты находишь человека и причину, за которую ты должен его подтянуть. И это такое блиновское. Налоги, ну, все легко. И тут Аяс — мошенничество. То есть ты вытягиваешь просто с одной имя, там, чувак с носком на члене, там, оскорбление.
Слушай, ну, блин, мне тут вот еще что подумалось. Просто в этой всей охоте, так называемой, за инфо-цыганами, как их позиционируют там в СМИ где-то или просто в пабликах, где это все обсуждается, ну, мне кажется, это раздутая история. Просто, ну, мы там можем найти какие-то прецеденты, когда притягивают за неуплату налогов, опять же, какой-то другой бизнес, не связанный с вот этими темами. Просто, ну, тебе говорят, вот там не платил, не знаю, какой-нибудь там ДРСУ, знаешь, в Башкирии.
Что такое ДРСУ, я не знаю.
Ну, типа, ремонтное управление большое, дорожно-ремонтное управление все. Там, да, и вот директора сажают, потому что он там не платил налоги. И тебе, ну, как бы сложно понять, потому что, ну, очевидно, что даже вот это вот предприятие, оно, в нем процессов гораздо больше, и гораздо они сложнее и запутаннее, чем просто у человека, который тупо продает курсы, ну.
Слушай, но я не могу с тобой согласиться, потому что, мне кажется, инфоцыганство – это все-таки история шире, чем курсы голосовушками, да? Если мы, скажем, например, берем какой-нибудь околомедицинский контент, да, или инфо-цыганское, которое завязано на эстетической медицине, да, вот, скажем, вот эти варианты, типа, стань косметологом за неделю, делай лисьи глазки, там
блин,
вот это.
Блин, но это уже не инфо-цыганство.
Почему
это,
нет?
Это уже...
Это все еще инфо-цыганство, это же периодически продается там как быстрый заработок, да, и прочее, там быстрый вход в какую-то профессию.
Там же тебя все-таки каким-то навыкам пытаются научить, хоть и не всегда компетентные люди, и не всегда безопасными методами. Но...
Ну, а отложенные последствия это какие? По-хорошему же никакие вот эти процедуры не имеют права проводить люди без медицинского образования.
Ну, большинство,
а
да.
Сейчас получается какой-то разброд и шатание. И все это, по большому счету, продолжение всего той же истории. Инфо-цыганской. Вот, позволю себе, как часть молдавского народа, упоминать цыган почаще.
А ты знал?
Нет, вообще, первый раз слышу.
Как твой конь поживает? А? Нет теперь коня, да?
А вы думаете, почему в студии нет коней?
Вот, ну, короче, мысль моя была в чем, что ничего, нету никакой системы, что именно эту категорию начали щемить. По вот этим всем статьям, что по мошенничеству, что за неуплату налогов, щемили кучу других бизнесов. Просто это супермедийные товарищи, во-первых. Во-вторых, тебе как бы понятнее, что, ну, действительно он жулик, я слышал про него, что он там это самое, 100 тысяч берет, и просто там вот это, а давайте так, а давайте сяк, а давайте обнимемся, похлопаем, если
при всем при этом в стране все еще существуют люди, которые снимают порчу.
Да.
Которые, я вот не знаю, может быть, меня сейчас кто-то поправит из наших верующих слушателей, вот законно ли освещать там всякие машины и прочее, прочее, то есть это, ну, официальные обряды?
Да, 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 освещение квартиры, освещение автомобиля.
Я помню...
Если со священником, который, собственно, работает при приходе, да, это все легально, законно. Вся история про то, что перед иконой на воске скапать какую-то порчу, это уже, конечно, мракобесие, вот, и в этом плане, если я не
кстати,
ошибаюсь,
интересный момент. А есть против. Какой-то перечень?
Я знаю, что...
Или это просто надо знать?
Вот эти вот там всякие...
Перечень есть. В любом случае, можно всегда прийти в любой храм, поинтересоваться у священника, что можно, что нельзя. Всегда подскажут, расскажут. То есть, ну, есть, конечно, вот эти бабули, которые всегда знают все лучше всех. Вот. Но если, по большому счету, наверное, хотите узнать про религию, приходите в храм и спрашивайте про религию у людей, которые...
Она должна говорить «в мой храм», да, и началось.
Я работала в церковном хоре, я знаю. О чем я говорю?
У меня есть, кстати, тоже товарищ, который работал в церковном хоре.
Может, они работали в одном церковном хоре?
Ну, это вряд ли. Хотя...
Но он в Краснодаре работал, я не знаю.
Нет, я не в Краснодаре.
Подожди, а что нужно было делать? Это петь?
Петь, да. Я певчая была.
Вот так вот.
Была, потому что пою не очень.
Блин, а мне кажется, вот опять же, не в укор никому, то есть я это не оскорбляю, не смеюсь над этим, но в церквях еще с их акустикой, мне кажется, ну, неважно, как ты поешь. Важно.
Очень важно. И, в принципе, местоположение клироса тоже очень важно, потому что в некоторых церквях клирос оттесняют в сторону от алтаря, если купольная система позволяет. В большей части храмов клирос поднимают наверх, как раз-таки потому, что просто акустика не позволяет хорошо слышать.
Вот. Слушай, а специально поют так, чтобы было, ну, непонятно? То есть я сейчас, опять же, без шуток.
Нет, так это ж на церковном каком-то.
Ну, это, с одной стороны, это следствие того, что акустика и голос разносятся. Да. С другой стороны, зависит от того, какой распев, да, то есть это мы берем там феофановский, не феофановский, разные распевы, они по-разному считываются. Плюс в разных церквях поют даже на разном языке, потому что
если... А песни — это не молитвы? То есть это что-то отдельное. То есть то, что поют, это...
Ну, это в том числе песнопения, они в том числе входят в рамки священных текстов. То есть это не писание, потому что если мы берем псалом, и если мы берем там какие-нибудь акафисты,
то есть это разные тексты. Это какой-то общий текст. То есть, ну, скажем так, между церквями этот текст один и тот же.
Да, да. В рамках православной церкви, давайте будем брать ортодоксов как общую, да, какую-то систему, то есть это неважно, чья это православная церковь, в общем, схема литургии одинаковая. Она даже похожа между католиками и православными. У нас, в принципе, обряд очень похожий, обрядистика, да, если мы еще берем там каких-нибудь униатов, греко-католиков, да, у них там что-то между.
Но слушайте, вот... ну все это христианство, на то оно и есть.
Я вообще просто не знаю, когда ты начинаешь вот это заряжать все, как будто ты готовилась прям к этой лекции, я до сих пор ловлю, вот, ну, знаешь, ну, типа, зануда, онемение прости, какое-то. Прости, нет, это зануда. Очень круто, спасибо. Ну, я не думал, что эта новость приведет нас к обсуждению церковного пения.
В общем, просто на территории материка в основном поют просто на русском. В Крыму, например, больше поют на церковно-славянском. Это немножечко другая история. И мы иногда еще пели на греческом. То есть, если мы берем какую-то византийскую традицию, мы некоторые песнопения там на древнегреческом сразу поем. И за счет этого тоже, как бы, если ты что-то не понимаешь, вполне возможно, что просто поет не по-русски.
Но вот так вот. Все те разы, когда я был в церквях, я вот, ну, это же какой-то общий узнаваемый фон, то есть ты понимаешь, что звучит что-то религиозное, но разобрать отдельные слова, то есть ты стоишь и такой, ну вот сейчас, вот вроде как знаешь, когда люди с тобой, перед тобой говорят там, ну, на каком-нибудь польском языке, то есть ты такой...
Вроде что-то какие-то штуки знакомые.
Ты понимаешь, да, но слова вот как-то, ну, даже перевода им найти не можешь.
Ну, скорее всего, церковно-славянский просто.
Ну, тут еще момент такой, что, наверное, ты должен быть подготовлен, чтобы прям сознательно слушать и вникать, и понимать. Если ты просто обыватель, ну, это как с оперными историями, что если ты просто пришел в оперу, скорее всего, ты вообще не поймешь ничего и не оценишь. Ну, тебе надо как минимум, ну, обладать какими-то базовыми знаниями, ну, про мне кажется, то, что происходит.
Для обывателя это же получается просто какое-то пение. По большому счету, у службы есть очень четкий распорядок, что зачем поется, в каком порядке, в каком там темпе. И то есть ты, потому что ты слышишь, можешь понять, на каком этапе оно вообще находится.
Я вот, пользуясь случаем, не то чтобы я хотел перебить или оттенить твою новость, вот смотри, когда, как правильно говорить, крестить ребенка, светить...
Крестить.
Вот, крестить ребенка. Вот, знаешь, происходят такие моменты, когда, ну, допустим, там, батюшка, если я правильно его называю, берет ребенка, уходит с ним куда-то, потом окунает во все вот в это. Где, это... как есть какие-то регламенты? То есть, как это...
Священник с ребенком не уходит. Купельная чаша в основном находится в публичном пространстве храма.
Нет, я про другое.
Если священник уносит младенца в алтарь, уносит, во-первых, только мальчиков, во-вторых, его там никуда не окунают, его просто проносят через алтарь.
Я про другое. Вот ты сейчас правильно начала говорить, что мальчиков уносят, там девочек, к примеру, не уносят. А как это где-то регламентировано, где-то прописано, есть общие правила?
Ну, конечно, общие правила, этому обучают в семинарии. То есть, ну, обыватель, скорее всего, об этом не знает, но люди, которые работают
в храмах... А много таких штук, которые вот, ну, обывателю недоступны? То есть мне... Я как-то задумался над тем, что я увидел то, как крестят ребенка, и я такой, блин, это же где-то должно быть прописано.
Про таинство крещения, мне кажется, вполне себе можно узнать из открытых источников.
Ну, во-первых, можно узнать, во-вторых, можно спросить у священника всегда, как это проходит. Там есть курсы крестных родителей, в том числе все объяснят. Но многие вещи, они... обычно обыватели даже не интересуются. Смотри, например, знал ли ты, что во время причастия приносят общую просвору, от нее отрезают там определенное количество кусочков, кладут их в чашу с вином. И после этого все это происходит.
Вот.
Обыватели обычно не в курсе.
Вот. Или когда они там держат, ты смотришь по телевизору, а у них там три свечки перекрещенные. Это, что, это же где-то должно быть прописано, что друзья, там, ну, три свечки нужно поставить, там, как-то, чтобы они выглядели. И вот мне было интересно, где вот этот вот, ну...
Для обывателя без разницы, как ты ставишь свечу. Важны твои помыслы. То есть, чем ты приходишь к Богу. Основной вопрос был в чем? Это задача священника, их на это их учат.
Это где-то прописано, обучение. В общем.
Да, да.
Все,
да.
Отлично.
Людей
никаких
прям учат, у них высшее учебное заведение. Тут недалеко, кстати.
Вот так вот. Поэтому,
вот так вот новость Каязова.
Если хотите, значит, узнать что-то, идите к первоисточнику.
Слушайте,
ну или Диане напишите, она столько всего знает.
Но, новость вообще странная, мы ее даже обсудить не смогли, но, в общем, как она коснется каждого? Каждого из нас может коснуться эта машина правосудия. Я не знаю, что добавить. То есть я не буду кричать свободу Аязу, я за то, что... Вот, там же есть наверняка причины. То есть я свою точку зрения высказал, что мне не то, что неприятен, мне удивителен тот факт, что вот три разных инстанции или СМИ, как они растиражировали это, назвали разную причину того, что человек отбыл в места не столь отдаленные. Честно, мне немного даже все равно на него, но мне не все равно на то, как это все вот преподносится публике. То есть я за то, чтобы так, вот, когда мы судим публичных людей или делаем вообще, знаете, как не то, что судим людей, а проходит любое общественное мероприятие. Знаете, если бы мы просто проводили концерт, ну, назовите кого-нибудь, вот, любого человека, ну, там, Оксимирон. Угу. Концерт Оксимирон.
Иноагент, если что.
Да. И мы, к примеру, знаете, говорим, а вот он приедет, а нет, не приедет, а билеты будут стоить 3000, а билеты там 4500. Ну, то есть мы как-то вот во всем этом не уверены. И об этом заявляли бы разные компании. То есть, ну, вот, к примеру, там я организатор концерта, я такой, он приедет. Появляется какой-то человек и говорит, слушайте, вот он должен был приехать в Краснодар, а он не приедет. Ну, то есть вот это напоминает вот что-то подобное. То есть нужно либо издать закон, который запрещает чиновникам высказываться по каким-то резонансным событиям.
МВД пускай только и комментируют ход дела и называют то, что можно сказать.
Потому что вот сейчас это выглядит абсурдно. То есть вроде как парня посадили, а причина всем, ну вот, ну, не ясна. Ну то есть давайте откровенно, можно, конечно, на это забить и сказать, что следствие разберется, он жулик, но именно вот именно же вот это и формирует как раз имидж судебной системы, где можно четко выйти и сказать, что мы подозреваем, что вот его подозревают в таком-то совершенном преступлении.
Ну, подожди. Во-первых, еще суда над ним нету, ему только продлили. То есть идет расследование МВД, идет оно по 159-й мошенничество. Вот. Поэтому формально сейчас это самая достоверная информация, которая есть. Все, что остальное рассказывают, что это из-за того, не из-за того, но это все опровергается тем, что есть на данный момент уголовное дело именно по этой статье.
Все, все. Хорошо. Никаких вопросов.
Да. В общем, я эту новость приносила еще на прошлую неделю, но так уж вышло, что я заболела. Угу. Вот, но новость...
Уже старость, а не новость.
Нет, она все еще актуальна. Поэтому, ну, вы ее до сих пор не обсуждили. Я не понимаю, почему. Поэтому я ее принесла. Новость касается того, что наш Минздрав приостановил внедрение МКБ-11. Вот, и мне кажется, очень важно об этом поговорить, потому что, в принципе...
То есть вернуться все... Надо Паше сейчас пояснить,
да,
что это.
Да, я не понял, что за
МКБ-11. Сосудистая дистония возвращается.
Нет, смотри, сейчас у нас на территории страны действует редакция МКБ-10. Она была принята, если не ошибаюсь, в 1990 году. Вот, там входит определенный перечень болезней. Есть здесь даже 14 тысяч кодов заболеваний входит в МКБ-10.
Вот, а теперь ты понимаешь, как я себя чувствую, когда слушаю про твои реестры?
Я понял. МКБ-10 это, короче, штука, когда тебе доктор пишет диагноз, то он обязан из этого классификатора выбрать определенную...
Да, МКБ это международная классификация заболеваний. У каждой болезни есть свой код. Со звездочкой, не со звездочкой. Сейчас на территории России мы пользуемся 10-й версией этого МКБ. Во всем мире ВОЗ инициировал принятие МКБ-11 редакции. Инициировали они ее в 2019 году, и с 1 января вот этого года, если я не ошибаюсь, уже по идее, повсеместно МКБ-11 должно быть принято. Вот. Что там поменялось? Во-первых, добавилось очень много новых болячек классификаций. Вот их было 14 тысяч, сейчас их 55 тысяч.
Ничего себе.
Классификация болезней. Стали более структурированные разбивки между заболеваниями. Уточнились очень многие диагнозы. Очень сильно расширился в основном список заболеваний психических, да, появилась впервые игровая зависимость, о которой еще не знали в 1990-м. Ну, имеется в виду игровая зависимость.
Всякие лудомании и все прочее.
Ну, имеется в виду компьютеры. Появилось дисморфическое расстройство. Это когда ты слишком много внимания уделяешь несуществующим недостатком своей внешности. В принципе, это болезнь, которая у нас порождена массовой культурой.
Хорошо, Instagram, что я урод, и в этом не стоит сомневаться.
Ну, неправда. Неправда, мы тут все красивые. Авторитетно заявляю.
Ну, ладно, может быть, все, кроме Паши.
Ну, неправда. Появилось расстройство накопительства и прочее, прочее, прочее. Вот.
Расстройство накопительства? Это когда ты как сурикат, хомячок, тащишь все к себе в дом?
А, кстати, правда, что это? Вот эти сумасшедшие бабки, которые забивают квартиру под потолок.
Мы это называем
мусором.
Синдром Плюшкина. Вот это да, когда ты все тащишь, тащишь, тащишь. В общем, расширилось вот это вот МКБ-11, но наше здравоохранение решило, что оно не будет принимать МКБ-11 редакции, потому что там содержится сведения по поводу сексуального здоровья, которое, к сожалению, противоречит текущему законодательству Российской Федерации.
А в части мы его принять не можем.
Да, из-за этого мы лишаемся, сколько там, 55 минус 14, огромный перечень заболеваний. Вот. Но по большому счету это, во-первых, уже касается каждого, потому что в там, европейские страны они уже постепенно переходят на НКБ-11. И чем дольше будет это тянуться, тем сильнее будет усугубляться разрыв между здравоохранением отечественным и зарубежными стандартами. Вот. Во-первых, будет очень тяжело переучивать врачей, потому что, скажем, там, например, вы проводите какое-то повышение квалификации, да, а по каким стандартам это делать?
А вам все так же просто. У него рак.
Да.
И никто вот до сих пор для нас эта тема табуирована. И когда вот, давайте так, очень сильно, если упростить, то рак это тогда, когда клетки просто начинают неконтролируемо делиться. И...
Но это огромный спектр заболеваний разных,
да,
совершенно.
Да, да. И вот когда все начинают... Можно просто папилому тогда назвать раком, потому что это неконтролируемое деление клеток. И как бы клеток, которых не должно быть в твоем теле. И когда вот просто рак. Ну, окей. Это, знаете, вот... Как вегетососудистая дистония. Ну, то есть
как остеохондроз.
Как остеохондроз, да.
СДВГ же... до сих пор не ставят, не считают взрослым диагнозом. То есть проблема в том, что, например, многие болезни до сих пор считаются болезнями детей. Хотя их, ну, во-первых, они во взрослом возрасте никуда не уходят. А во-вторых, многим людям их не диагностируют.
То есть у ребенка есть... ветрянка, а тебя обдристало.
Нет, ну слушай, особенно это же актуально после ковида. У многих же есть приобретенное СДВГ. Сейчас недавно читала исследование, что повреждение мозга после ковида сравнимы с тяжелой черепно-мозговой травмой, там, по степени усугубления всего этого. И, в общем, чем дольше мы продолжаем сидеть в МКБ-10, тем нам потенциально хуже, просто потому что увеличивается разрыв. При этом чиновники давали очень забавные комментарии, я не помню, кто конкретно, поэтому так очень абстрактно, что да ничего страшного, как лечили, так и будут лечить. Но у меня сразу вопрос, раньше же лечили пиявками, да?
Да,
раньше...
кровопусканием, там, да, всякими вот прикольными штуками.
А вообще, по-моему, я помню... А, нет, все, это в другом контексте было. Это, нет, это про войны, все, все нормально. Там просто был исторический случай, когда один герцог отрубил другому голову, сказал, что Господь разберется, но я понял, что это не в контексте. Он не пытался его оздоровить.
Ну поэтому да, вряд ли.
К медицине это не имеет отношения.
Процедур.
Кстати, традиционная медицина также вошла в перечень МКБ-11. Она тоже учитывает все эти методы, весь перечень, то есть например, там диагноз, который в рамках традиционной медицины там так-то трактуется, МКБ-11 учитывает это все, это прям такое широкое, классное руководство. Вот. И мне кажется, про эту историю прямо надо говорить, потому что хотя нас убеждают, что именно сейчас оно нас не касается вообще никак, да, то есть нас там как лечили, не знаю, глицинчиком, так и продолжают нас лечить глицинчиком.
Что, нормальная аминокислота? Не вредит, это хорошо.
Ну, тоже да, но в перспективе проблема действительно может возникнуть, особенно там на фоне нехватки специалистов, да, утечки кадров, на фоне там пересмотра списка доступных лекарств, да, ну, за счет того, что там какие-то иностранные аналоги уходят, отечественная медицина подтягивается с чем-нибудь, с чем-то не успевает подтянуться. Это все требует постоянной редактуры, и если это никак не документируется, то, скорее всего, уровень медицины заметно просядет.
Вот, и мне но в первую он очередь, не так, мне, он не просядет относительно текущего, он просядет относительно мирового. То
он,
есть
он просядет относительно мирового.
Мы не сделаем шаг назад. Мир сделает шаг вперед, а мы останемся тут. Глицин. Продолжай. Я тебя перебил так. Просто сейчас многие подумают, что от того, что мы не приняли этот справочник, все вообще тут краска облупится.
Нет. Конечно, средние века не наступят. Вот. Но пока весь мир идет вперед, мы продолжаем стоять. И то есть, чем дольше мы тянем с этим, тем хуже. Пока что вопрос отложен на 2025 год. Вполне вероятно, что МКБ-11 все-таки примут с определенными поправками относительно законодательства. Но даже эти несколько лет промедления...
Чтобы вы понимали, вот пример гипертонии. Сыграть. Пример гипертонии. Сейчас в мировой практике для того, чтобы его вылечить, есть золотой стандарт. Это сартановая группа препаратов. То есть, если у вас там, допустим, была когда-то гипертония или есть, вы можете пить там 20 тысяч таблеток и прочее, прочее. Опять же, давайте так, гипертония – это симптом какого-то заболевания. Угу. Чаще всего это... Вот если это первичная гипертония, то это уже не симптом, а как бы вот сама болезнь, и в любом случае она поддается лечению сартановой группы препаратов. Так вот, история в том, что сартаны вошли плотно в нашу жизнь, ну, где-то, наверное, в начале нулевых. То есть я не берусь, я просто даже не знаю, когда их синтезировали, но знаю то, что в широкий обиход в России они начали входить, наверное, после 2010 года. Вот история как раз примерно так и работает. Что, чтобы вы понимали, карвалол, очень многими любимый препарат карвалол, за запрещен во многих местах на этой планете. Почему? Потому что барбитурат. То есть это наркотик, который вызывает привыкание, в том числе и карвалол. А можешь ли ты проехать через границу с тюбиком барбитурата? Ну, конечно же, нет. То есть тебя попросят, как минимум, избавиться. А история в том, что это вот как раз очень показательный пример, что если вы посмотрите, из чего состоит валидол, то вы увидите, что это не мята, как оно по-другому-то называется. Сигареты еще бывают, ментол. Вот.
Но он роняет давление, да.
Ну как? Есть и поэффективнее препараты. То есть это же, в сторону БАДов уже, наверное. И очень долгое время валидол, карвалол, то есть у нас...
Слушай, отлично. Одно барбитурат, а второе, БАД. То есть у нас среднего ничего нет. У нас либо по жести мы сразу, да, либо вот сомнительно, но окей.
Эта история как раз-таки будет вот такой вот, где мир шагнет вперед, действительно. То есть это не произойдет за месяц, за полгода, за год. То есть если мы сравним, опять же, страны, которые приняли справочники, допустим, которые живут уже в 11-й версии и в 10-й. И мы их сравним условно вот в этом году. Мы не приняли, а они приняли. И через 2 года мы сравним, что будет. Это же не будет какая-то огромная разница. Разница наступит действительно лет через 10-15, когда у людей будут выписывать новые группы препаратов от заболеваний. То есть,
Точечно, конкретно под ту разновидность.
Давайте вот пример. Игровая зависимость. Угу. Ребята на Западе, то есть как это работает? Происходит какой-то успешный опыт лечения. Пишется, некая научная работа. То есть вот давайте представим, что Паша у нас врач, который принимает где-нибудь в Бельгии. К нему обращаются родители и говорят, слушайте, а вот наш, к примеру, вот у нас там дети, Сашка и Дашка.
Угу. Типичные бельгийские имена.
Да. С ними что-то не так, они постоянно за компьютером, бывает там даже под себя в туалет сходят. Спасите. И Паша прописывает им разные лекарства. И тут оп-терапия срабатывает. Паша пишет некую научную работу, что я вот вылечил игровую зависимость вот этим. Есть научные журналы. Ребята, кто-то пробует, ставят опыты, опрувят это и говорят, слушайте, а Паша таки справился с этой болезнью. Кто-то подтверждает его слова, кто-то вносит какие-то небольшие корректировки доз, и появляется, в принципе, уже отработанная схема, которую раскатывают, Министерство здравоохранения берет на вооружение, и ровно эту болезнь, игровую зависимость, лечат к примеру, фисташками и...
энергетиками.
И преднизолоном, да. И это срабатывает. И все, это раскатывают на всю страну. А когда этого заболевания в перечне нет, врач такой... прихеривается, не иначе. Заберите шнур от компьютера. То есть, сейчас я пошутил. Врач будет говорить, слушайте, примите там, допустим, там, сирената. Есть такой препарат. Человек начинает принимать, вроде как сработало. А как вот, что, ты можешь вот, написать,
мне,
что...
Мне кажется, проблема в том, что не будет стандартизации.
Да, например, вот я как раз таки...
Например, один врач может знать, как лечить,
да.
А дальше информация не пойдет.
Да, то есть все, этот врач будет знать. Он может выступить где-то на симпозиуме какого-нибудь врачей, но это же все равно не будет официальной информации. То есть не будет вот условно золотого стандарта, как если у тебя есть температура, то детям нельзя сбивать температуру аспирином. Почему? Синдром Рейна, по-моему, он называется, что ребенок может просто скопытиться у тебя. То есть был ребенок и нет ребенка из-за аспирина.
Такое себе.
Да, нужно давать парацетамол. Почему? Потому что есть стандарт, он раскатан на всех врачей. Любой врач знает, что ребенок и аспирин несовместимы. Лучше не делать, сбивай парацетамолом. И вот здесь примерно та же самая штука, что у тебя есть там, ну, какая-то вещь, которую ты называешь условно рак, а ее можно лечить или нужно лечить. Только вот именно вот эту форму, именно вот этого органа, только операцией. И это стандарт. То есть... Если у тебя умрет пациент, у тебя спросят, а какого черта ты не применил вот это вот? И ты уже должен будешь оправдываться. А когда у тебя это просто все, ну, в некой общей группе, ты как бы на своем опыте. Ага, а этот умер. Значит, надо было попробовать там лучевую терапию. И вот, опять же, да, вот правильно говорит Диана, что мы как бы не откатимся в средние века. Просто когда люди будут... Уже, знаешь, вот есть какая-то болезнь, а у тебя уже есть ее лечение. То есть очень, кстати, многим, наверное, непонятно, что, ну, когда они говорят там про компетенцию врача и прочее, прочее. Задача врача, вы же понимаете, что просто тебе выдают какие-то вводные, и ты проводишь диагностику. То есть, знаете, это как игра в некий морской бой или вот те, кто играл в стратегию, где есть туман войны. Угу. То есть тебе дают, приходит пациент, и он тебе так болит голова, там слезятся глаза, там, ну, диарея, к примеру, у тебя, скорее всего, кишечный грипп. То есть ты должен как бы по симптомам, которые описывает человек...
Собери бинго.
Да, ты должен собрать бинго и угадать. И в целом вот сейчас, может быть, начнет в этом помогать искусственный интеллект, когда человек будет, ну, просто описывать симптомы.
Мне кажется, это заранее не очень хорошо. Уже же пробовали запускать телемедицину, и, в общем, оно по каким-то симптомам мужчинам диагностирует беременность. Угу. Просто потому, что оно по симптоматике совпадает.
Ну, слушайте, я помню еще более
старый пример. Я помню свою беременность.
Старый пример еще более. Джером Клапка Джером, потрясающий автор книги «Трое в лодке, не считая собаки». Там у него есть зарисовка, как некий, значит, господин пришел в библиотеку, почувствовал себя плохо, взял большую медицинскую энциклопедию, нашел у себя все болезни, кроме родильной горячки.
Это, кстати, тоже отдельная проблема, о которой тоже можно будет как-нибудь проговорить, про в целом общий низкий уровень медицинской грамотности населения. Вот. И вот этот разрыв между врачами
богатыми
и пациентами. Нет, когда у людей не то чтобы сильно высокое доверие врачам, к врачам, но при этом они на таком пьедестале, что кажется, что они априори знают что-то такое, что прям смертным простым недоступно. И люди начинают гуглить, прежде чем идти к этим людям с медицинского Олимпа, нагугливают у себя, не знаю, какой-нибудь там синдром Галапагосской черепахи. Да,
это знаменитый, да. Это тогда, когда ты начинаешь пластик жрать, микропластик.
Да-да-да.
И говоришь, спасайте меня всем миром, я тут вот, ну, не могу размножаться.
Зачем ты это вкинул? Все, теперь.
Не остановись.
Вот. Ну, будем надеяться, что у нас тоже среди светил медицины есть люди, которые понимают необходимость работы в рамках данного протокола, и будем надеяться, что это все пролоббируют, и это поможет двинуться дальше
в медицине. Да, это не то, что коснется
каждого. И как прикладной истории, и как научной.
Это уже коснулось. Просто оно вот пролезло в вас, и хорошая новость. Коснулась каждого.
Да, классная. Спасибо, Диан, большое.
Слушайте, вы не поверите, что сегодня у меня.
Так, расскажите-ка.
Готовьтесь, Игорь, к воспламенению своих пятых точек.
Давай.
Российский кинематограф. Вполне себе социальная повесточка. Наткнулся сегодня на новость. Самые кассовые российские фильмы, но не просто, а в иностранном прокате в 2023 году. И озадачился.
Иностранный прокат чей? Просто Беларусь это тоже как бы иностранный.
Здесь не отмечено, но мы сейчас об этом поговорим. И в целом после этой новости я нашел еще несколько новостей и даже поговорил с парой людей, которые просто, мне было интересно их мнение, и я его вам сейчас транслирую. То есть просто одна новость у меня, как всегда, перетечет в абсолютно другие выводы. Как вы думаете, сколько собрал, ну вот, к примеру, «Аватар», вторая часть, по всему миру?
Но там какая-то цифра, наверное, под 1,5 миллиарда, что-то в этом духе, да?
Ну, да, да, это не так важно, но самым кассовым, давайте так, угадайте общую сумму сборов всех российских фильмов в иностранном прокате.
Ну, очень скромно, я думаю. 2 миллиарда точно. Миллионов под 500 долларов, мне кажется.
Скажем так, в какой иностранный фильм можно уложить весь российский кинематограф? Давайте угадаем.
В какой-то не очень кассовый. Очень провальный, я бы даже сказал. В общем, 17 миллионов долларов.
Общие сборы всех фильмов, когда-либо транслируемые?
Нет, за 23-й год.
А, за 23-й год.
Да. Да. Я уже начала фильмы Невского набрасывать. Как
нет,
же
нет. Они очень популярны. На первом месте фильм, мультфильм. Какой?
За 23-й год русский мультфильм на первом месте.
А я не помню, что
Маша и Медведь какой-нибудь?
Коты Эрмитажа.
Я вообще не в курсе,
миллионов
что
долларов.
Существует такой мультфильм.
Значит, смотрите, на втором месте художественный фильм «Мира».
Угу.
На третьем месте «Жена Чайковского», сборы 1,6 миллионов долларов. Потом «Кощей. Похититель невест», 1,2 миллиона долларов. Потом «Большое путешествие. Специальная доставка». Это все мультфильмы. Угу. 1 миллион 170 тысяч долларов. Мультфильм «Финик». «Щелкунчика. Волшебная флейта» соврал, уже 900 тысяч долларов. «Маша и Медведь» 600 тысяч долларов. «Звездный разум» 430. «Снежная королева. Разморозка» 420 тысяч долларов.
Uh-huh.
Смысл в чем? Что, ну, сумма не радует, но новость с заголовком вышла, что мы собрали, собственно, вырос сбор. И вырос он сразу прям на приличный процент. С 19-го года роста не было, а тут начался рост сборов в иностранных, вы поняли, в иностранных кинотеатрах. Да.
Я могу заранее даже предугадать, с кем это, предвосхитить, с чем это может быть связано. Сейчас же была большая забастовка сценаристов и актеров.
Угу.
И очень большое количество фильмов задержались в прокате. Может быть, у людей там ситуация, как у нас, нечего смотреть. Давайте.
Но нет, смотрите, я ни один вот из перечисленных фильмов, я не берусь говорить хороший, он плохой.
Но я слышал только про «Миру», я его не смотрел,
просто
слышал.
А я про «Снежную королеву» слышала.
Вот. Значит, смотрите, если мы посмотрим на кассовые сборы, самые кассовые фильмы вообще вот за всю историю российского проката в целом, не только наши, на первом месте почти 7 миллиардов рублей «Чебурашка». То есть это... прям лидер и номер один за всю историю российских кинотеатров. На втором месте «Аватар», вышедший в 2009 году. Он собрал в 3,5...
Это ты сейчас рассказываешь в России, что
в России, да, 3,5 миллиарда рублей. То есть, смотрите, «Чебурашка» 7, «Аватар» 3,5. То есть, разница...
Ну, где «Чебурашка» наш родненький,
да.
В апельсиновом ящике, эти голубые люди.
На третьем месте «Холоп» 3 миллиарда, также 2019 год. На четвертом «Человек-паук», уже меньше 3 миллиардов.
Какой?
«Нет пути домой». Вот придрались.
Ну, типа, «Человеков-пауков» очень много. Там Т3, как минимум, разных франшиз.
Вот про Т3 на девятом месте. Т-34 – это 2 миллиарда. 200.
С Петровым, да.
Да. И вот если посмотреть, то в целом вот фильм «Дюна» за миллиард перешагнул. И на сотом месте...
Как я жду вторую «Дюну».
Вот смотрите, «Мастер и Маргарита» – это 1 миллиард.
Какой?
Не написано.
Тоже несколько, а если там вот фильм-бортка, скажем.
Не написано
да,
какой.
Да, но речь идет про «Мастера и Маргариту», это вот Лакшина, который только
давайте
вышел,
так,
свежий.
Давайте
фильм.
Тогда об этом не говорить, потому что на 99-м месте «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2».
Угу.
Миллиард рублей в 2019 году. Речь о чем? Что в целом я удивился таким низким сбором и думаю, блин, но вот нам сейчас... Опять же, давайте здесь я сделаю маленькую ремарку, что я в целом не смотрю фильмы, мне это сложно обсуждать, потому что если меня вот как раз нельзя обвинить в предвзятости, потому что для меня что Марвел, что Чебурашка, это примерно что-то одно и то же, потому что я знаю про вселенную Марвел, я знаю про вселенную Гены Крокодила и Чебурашки, но фильмы я не смотрю. Для меня история интересна другим, что вот смотрите, есть европейское кино. Когда ты включаешь европейское кино, ну, вы все знаете вот этот флёр европейского кино, что что-то там не то. То есть ты так насыпал...
Какой европейский кинематограф ты имеешь в виду?
Вообще весь.
Нельзя так говорить. Нельзя вот. Рассматривать цельно весь европейский кинематограф.
Вот весь европейский кинематограф, начиная от старого французского кино, заканчивая чем-то современным, имеет отличие от Голливуда. Я не специалист, и мне сложно сказать, что это...
Давай так, ты берешь европейское кино массовое и Голливуд массовый,
да,
или ты берешь европейскую нишу.
Нет,
и
я беру,
американскую нишу.
Я беру вот самое общее. Назовем ее попсой, что ли.
Давай тогда предлагаю апеллировать категориями «Оскар» и «Канны». Наверное, вот так вот будет хорошо, потому что на «Оскар» идет более всякого массового, в том числе американского, вот, а на «Каннском фестивале» седают обычно более такие нишевые, часто европейские истории.
Угу. В общем...
Как какая-то старлетка голливудская говорила, а в каком городе в этом году «Каннский фестиваль» проводят? Подскажите, пожалуйста.
Если я не ошибаюсь, могу ошибаться.
Вот история в том, что есть индийское кино. Я вот еще к чему. И знаете, у индусов получилось сделать так, что, ну вот, давайте мне, опять же, не надо, я думаю, это описывать, что есть разница между голливудским кино и индийским кино.
Болливудским.
Как болливудским. Буква.
Да. Да, как минимум буква.
Ну, как есть... минимум там можно, скользя на лошади, пролететь под...
Неважно, но давайте так, включив фильм, просмотрев его минут 10-15, очень многие, кто смотрят фильмы, ну, сколь-нибудь много, могут сказать, слушайте, это, скорее всего, европейский фильм. Если это Голливуд, кто-нибудь сможет сказать, ну, скорее всего, тут ну, не без Голливуда. Набирает обороты корейский фильм. Корейское кино. И все могут сказать, блин, это, по-моему, корейский фильм. То же самое происходит с индийскими фильмами. И вот вы знаете, что у корейцев, что у Индии получилось сделать так, что их продукт действительно пошел на экспорт.
А турецкие сериалы, ты забыл.
Вот, турецкие сериалы, бразильские еще сериалы. Вот здесь я как раз и хотел поднять эту тему, которая касается каждого россиянина. Неужели в России нет ничего в кинематографе, что вот, ну, выдвинуло бы нас на мировую арену. То есть мы же действительно снимаем много.
Да почему? Ну, периодически же признают. Ну, в основном, ну, конечно, тут, там тут, летят журавли.
Тут просто,
да,
вопрос,
там...
о чем мы говорим, о каком именно кино, потому что...
И как именно признают.
Да, ну, типа... ну, просто те аттракционы, которые там транслируются в кинотеатрах, мне кажется, они сильно не отличаются и в Европе, и в Америке, и у нас. Да, вот эти проходниковые фильмы, ну, не проклянут меня фанаты Марвел, те же Марвел, это, в принципе, очень классный киноаттракцион, но никакой суперсерьезной ценности они...
Чебурашка.
Не несут.
Вот он у нас стал на первом месте. Угу. Мир его смотрит, то есть его смотрят в Индии, в
Чебурашка
Америке.
Чебурашка ультрапопулярный за рубежом, в Японии, в частности.
Да,
в Японии. Японцы перезапустили там эту франшизу, пересняли этот мультфильм «Чебурашки», стреляя то, что известно в основном.
Хорошо, почему мы не делаем то же самое? То есть у нас же есть вот флёр нашего русского кино, то есть ты его включаешь. В общем, я написал сразу человеку, который занимается кино, я говорю, а почему...
Серёжа
Бондарчук? Нет. Говорю, почему так? Он мне сразу сходу назвал причину. Эта причина банальная, и вот здесь вот я, наверное, с ним согласен, он говорит, персонал. Персонал, конечно же. Он говорит, у нас как-то была задача, человек работает со звуком. Он говорит, у нас как-то была задача там снять небольшой боевик, поучаствовать в съемках. Говорит, в итоге от истории ну, решили отказаться, потому что у нас никто не смог поставить сцену. То есть не просто нанять, знаете, такого старого какого-нибудь дзюдоиста, который там, а давай покажи им, как перед камерой махаться.
Ну, типа неприкладно, это... чтобы это выглядело хорошо
да,
на экране.
Да,
ну, постановщика,
да.
Режиссера-постановщика.
Если вы посмотрите, условно, драки... Там,
а куда они все деваются? Из пика это всюду.
А,
просто,
вот
если
я
так
думаю...
просто посмотреть, да, если мы, например, даже берем отечественную эстраду, сейчас многие жалуются, что нет хороших современных песен. Угу. Мне кажется, проблема не в том, что некому петь, некому писать песни.
Угу.
Типа,
вот.
Откуда им взяться?
Есть то же самое, что есть проблема с персоналом, что его учат на определенную стилистику, учат, может быть, какими-то старыми способами там это все снимать. Здесь, повторюсь, сейчас я говорю просто такую обывательскую чушь и могу как-то попасть, ну, неправильно, но вот мнение специалиста было такое, что боевую сцену снять не смог никто, и в целом, вот скажем так, боевик общемирового уровня, где экшен бы тебя захватывал. То есть, вот, знаете, сравним там с Голливудом, где вот эти спецагенты лезут куда-то, там на истребителях съемки и прочее, прочее. Нет таких, и дело не в бюджетах, а не смогут снять столь красочно и столь хорошо вот сцену боя. От этого обидно.
Хотя вообще странно, потому что, насколько я знаю, каскадеры русские весьма котируемые. Ну,
тут вопрос, зачем снимать так же? Нас же во многом, мы как потребители очень сильно... В этом плане Соединенные Штаты большие молодцы, они большую часть... С европейской точки зрения цивилизованного мира Америка довольно сильно подсадила на свою продукцию и на то, как она делает эту продукцию. Если мы так посмотрим, сейчас очень многие вещи в кино, в частности, да, там какие-то Голливуд воспринимается в многом как стандарт. Да, ну а кто это сказал? Если мы там, скажем, возьмем тоже там, что кинематограф 20 века, да, это более экспериментальные работы Херцога, если мы возьмем Феллини, да, почему, например, у нас стандарт не Феллини? Почему все не снимают как Феллини, да, а пытаются снять какой-то там суператтракцион, где там ты на мотоцикле перескакиваешь через огонь?
Знаешь, я тебе перебью.
Феллини для другого времени, для другой эпохи снимал.
Давайте так, ребятки, смотря голливудские фильмы, очень многие, то есть даже тот же Марвел, тебя не покидает мысль серьезности всего происходящего. То есть, если вы посмотрите на фанатов «Звездных войн», на фанатов Марвела, на фанатов там, Человека-паука, того же самого, просто вот отдельно взятого, или Бэтмена, то вы увидите, что это люди, которые в целом, ну вот знаете, живут этим свою жизнь, ну условно. Что может начаться там, ну, драка-то, конечно, не начнется, но глубина, что ли, проработки некого мира даже в какой-то вот абсурдной проходной штуке, она присутствует. И давайте это сравним с нашими... Вот у нас была же попытка снять что-то нормальное, это «Ночной дозор», там тот же самый, то есть где уже можно было...
Первый классный.
Вот. И история как раз в том, что вот, знаете, как-то чего-то не хватает. То есть ты смотришь их развлекательное кино про Человека-паука, и тебя не покидает вот чувство серьезности происходящего, что действительно это серьезная вещь, что-то происходит. И когда смотришь наш фильм, типа, знаете, вот может быть это из-за того, что ты видишь этих актеров в других амплуа, то есть я хотел сказать про фильм «Елки», к примеру, где ты смотришь, вроде происходят относительно серьезные вещи, но тебя не покидает вот это вот флер вот этой иронии непроходящей. Если мы говорим, окей, про иронию, то мы можем сравнить этот фильм, ну, с каким-нибудь там, знаете, «Тупой еще тупее». Но, опять же, тебя не покидает... Знаете, вот я не понимаю, как они это делают, но, может быть, вопрос там в глубине персонажей, еще что-то. То есть как-то это все иначе строится. И речь не про это. И речь про то, что очень хочется, чтобы наше кино точно так же было, знаете... Давайте вот не ходить вокруг да около, а по правде, что российское кино в среде молодежи считается неким зашкваром, чем-то таким, что хорошо не будет. То есть
слушай,
это предвзятое мнение. И вот очень бы хотелось, чтобы все вместе, вот весь кинематограф, начал бы работать над исправлением всей этой ситуации. Я очень хочу, чтобы российское кино было
Во-первых, не стыдно смотреть. Мы не видим огромное количество зарубежного кино, которое до нас просто не доходит, да, не исключено, что
да,
там
потому есть что это много, говно, да.
Да, очень много такого же среди этого продукта. Во-вторых, если мы берем зарубежный кинематограф и берем кинематограф на постсоветском пространстве, да, но оно в... Если сравнивать хронологию существования, да, наш кинематограф только-только учится ходить, по большому счету.
Давайте я по-другому скажу. 90-е эти фильмы, которые в одной комнате с переклеиванием обоев снимались.
Беда в том, что люди сравнивают кинематограф отечественный, который вот только-только пытается ходить, с уже обкатанной, нормально так несущейся по рельсам, зарубежной, да, машиной кинематографа. Оно просто нельзя сравнивать.
Плюс, помните вот этот вот случай, когда на съемках случайно застрелили оператора, да, по-моему, да, и он был из России, да?
Да,
она.
Она из России,
не,
да.
Да, Галина, не помню сейчас не фамилию, помню. Это Болдуин, нет?
Да, по-моему он. Так вот, история в том, что, знаете, там работают российские люди, а вот у нас их нет. Ну, то есть... Голливуд не работает у нас. Как бы то ни было сейчас парадоксально и странно, мне кажется, что...
там все-таки больше платят.
Обмен опытом тоже важен. То есть обмен опытом и прочее-прочее. Я думаю, что если бы наша какая-то киностудия поработала, плотно бы поработала над созданием там того же «Аватара» или чего-то, вы знаете, такого, что нашумело, пусть это даже проходной фильм, но мне кажется, что для этого нужен опыт, и опыт не маленький. То есть давайте, если мы посмотрим на тот же «Марвел», который все клеймят, и, как по мне, это фильмы действительно там на один раз посмотрел и забыл.
Но они классно сделаны.
Да.
То есть... Я периодически пересматриваю, когда мне просто хочется...
Скорость создания этого контента, она же картинки. Просто умопомрачительна. То есть там каждые полгода штампуют по полнометражному фильму.
Надо сказать, что они там планируют и циклы эти не... гораздо заранее, да, там условно говоря, анонсируют. И при этом еще вот эти все знаменитые представления календарей Marvel, когда они по месяцам показывают, что в какой период будет выходить, ну, да, про каких героев, и потом все равно это переносится на какие-то... Ну, это большая история. Это же все Дисней, Марвел весь.
В общем, новость моя была в том, что фильмы русские потихоньку набирают обороты у нас, в России, по крайней мере. Что-то получается, за рубежом. И хотелось бы очень сильно пожелать удачи ребятам, что эта новость коснется каждого, что русские фильмы начали за рубежом. Ну, как начали? 17 миллионов долларов. То есть давайте все равно сейчас не бежать впереди паровоза и не махать флагами. Не говори, коп, пока не перепрыгнешь. Будет классно, если наш какой-нибудь фильм попорит какой-нибудь иностранный фильм хоть где-нибудь. Понятно, что сейчас многим нашим продуктам дорога закрыта.
Но с другой стороны, мне кажется, сейчас есть вариант, что особенно после ковида же пошла переориентация в цифру из кинотеатров. Угу. Вот. И в цифре выходить проще, на зарубежный рынок в том числе тоже выходить проще.
Кстати, да.
Может быть, если будут по-другому считать, у нас в том числе будет больше возможностей.
Netflix выкупали прям ряд сериалов российских, добавляли в свою библиотеку, они доступны.
Там какой сумасшедший успех был у «Папиных дочек».
Серьезно?
Сумасшедшие, их же выкупали франшизу, переснимали.
Ну да, кстати, это же единственная история, которую мы не купили, а сами тут придумали. Да. Ну не единственная, но одна. Единственная непозорная, хорошо. Поэтому, да кто ж против? Классно было бы. У нас же на самом деле от советских же режиссеров шла хорошая... Ну то есть, да, Голливуд там не то чтобы упивался и засматривал советские фильмы.
Много было наверняка проходника.
Ну, да, был какой-то бэкграунд о том, что они могут привести классное, они могут привести что-то глубокое, хорошо снятое. Я очень люблю эту историю про Афоню, когда там есть сцена, когда он ссорится там что-то со своей... Или там перед тем, как они поженились, и, в общем, потом склейка, и, значит, сельский пейзаж, и кобыла тащит за собой ну вот какое-то там устроили. И режиссеру говорят, что как классно, он что классно. Он говорит, ну это же типа отсылка, что вот эта женщина будет этого Афоню тащить себе, как эта кобыла, вот эту вот историю, типа. И он такой, ну да. А потом на каком-то фестивале зарубежном, где показывали этот фильм, люди на этой сцене аплодировать начали. И то есть они вот увидели вот именно вот эту отсылку.
Все кино началось из Эйнштейна, да, отсюда, с нашего русскоязычного пространства. Вот, и пусть оно...
Как... На нем и закончится, да?
Нет, пусть оно возвращается, потому что мне кажется, что талантливых людей много, просто нужно дать им возможность... Как в любом другом творчестве, людям нужно давать возможность ошибаться. Поэтому я бы хотела...
свободу.
И свободу. Да, я бы хотела попросить наших зрителей быть немножко терпимее к отечественному кинематографу. Дайте ему возможность ошибаться. Будет лучше, если они будут учиться на своих ошибках.
То есть хотя бы не засирать. То есть можно не ходить в кино, не голосовать рублем, просто не засирать. Ребята же действительно стараются.
То есть сейчас про бэткомедиана?
Я не знаю про кого. Я про всех. То есть на самом деле, знаете, я вот... Давайте просто вот коснемся каждого из нас. И мы стараемся же делать свою работу хорошо. Никто из нас не просыпается в смысле того, что пойду сейчас сделаю такую залипуху. Вот я оператор, буду камеру держать ногами. Вообще вот просто ничего. А я сценарист, меня все это задолбало, платят 2 рубля, копировать, вставить. Просто нейросеть, пиши сценарий. Ну нет же такого. Ну то есть, если есть где-то вот одна гнида, которая что-то сделала не так, это ж не значит, что люди действительно стараются. То есть для многих это процесс, когда они каждый день ходят на работу, что-то делают, стараются делать хороший продукт. и он только появляется, все такие, говно, да-да-да-да-да. Просто...
Ну, но оно демотивирует.
Я сейчас смотрел... Да, не, дело не в демотивации, а вот просто в антураже, да, всем этом.
Смотрел как-то ютубчик, и там сценаристы общались между собой, и вот они рассказывали, как же обидно, когда, ну, сценарий был настолько классный, и вы работали, это было так круто, а в производстве, да, там, ну, мало ли почему, там, в производственный ад попал фильм, режиссер не тот, актеры не те или что-то, и ты вот смотришь, думаешь, ну, блин, должно же быть намного круче, а получилось, ну, очень средне, поэтому, ну, это очень сложный процесс, где задействовано много людей, и понятное дело, что не может все получаться всегда идеально, классно и качественно, и быстро какой-то рост придет от...
В общем, ребят, другого кино у вас не будет. И,
пока.
Да, и если вы будете добивать и то, что есть, то и такого не будет. То есть лучше помогать как-то ребятам. Я повторюсь, не обязательно голосовать рублем и ходить. Хотя бы, ну, вот отбросить это мнение о том, что если российское, значит плохое. Если российское, может быть и хорошее.
100%.
Хотя я не смотрел. Это вот как раз про тот момент. Но я не буду говорить ничего плохого. Вот мне сказали, что очень во многих просто не хватает прям не то чтобы компетентного персонала. Компетентных хватает. Не хватает тех, кто вот вывел бы на какой-то новый уровень. Все.
Ну, на «Мастер и Маргариту» я схожу однозначно 100%. Вот. Ну что, спасибо, господа. Как всегда, диалог был прекрасный.
Великолепный.
Да. Зрителям, слушателям тоже огромное спасибо. Все свои комментарии можете оставлять
при
на любой
себе,
площадке,
да?
Где мы присутствуем. И до скорых встреч.
Пока-пока.
А еще помните, что фотография Дианы будет в нашем телеграм-канале. Найдите его и посмотрите на сердечки.
Пока.